Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. С вами Константин Мацан. Я напомню, эту программу мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И в отличие от обычного нашего формата, от часового интервью, мы записали несколько бесед с разными людьми. Ситуация с карантином и ограничением доступа для прихожан в храмы вызвала интерес к истории церкви, к тому, как сообщество верующих в прежние века проходило через эпидемии. В частности, нередко в последние дни звучали реплики о том, что раньше, ввиду эпидемий, публичные богослужения и общая молитва в храме не ограничивались, а наоборот усиливались. Этим выражалось упование на Бога, и так побеждали эпидемии. Статья на эту тему опубликована на сайте журнала «Фома». Это размышление православного епископа, который по своей прежней светской профессии – вирусолог. Епископ Калачинский и Муромцевский Петр. Его епархия находится в Омской области. Он рассказывает об адекватности тех карантинных мер, которые соблюдает церковь, и обращает внимание, что в истории церкви все было не так однообразно. Владыка Петр приводит пример адмирала Федора Ушакова, святого, почитаемого церковью. «А знаете ли вы, – спрашивает автор публикации, – что ему удалось спасти свой флотский экипаж и весь город Херсон во время эпидемии чумы? Причем там был введен жесточайший карантин и были запрещены публичные богослужения. Адмирал Ушаков ставил патрули на въездах и выездах, всем приказывал оставаться дома, а всех больных изолировал. Болезнь была побеждена, а адмирал награжден орденом Святого Владимира. И мы с вами видим не просто понимание со стороны церкви его действий как руководителя. Этот глубоко верующий человек стал святым молитвенником за нас у престола Божия». Конец цитаты. Владыка Петр приводит и другие примеры. Снова цитирую. «Сейчас много говорят о подвиге святителя Филарета, который ободрял москвичей и собирал на молитву. Но это подвиг исключительный. Могу напомнить, что нареченный тем же именем святитель Филарет, но не московский, а черниговский, совершая такой же подвиг во время холеры, заразился, и врачи не смогли его спасти. Это было в 1866 году. Если мы говорим о заразных болезнях, то главный подвиг духовенства чаще заключался в посещении больниц или временных бараков, наполненных заболевшими людьми. Это было и остается огромным риском, свидетельством подвига истинных пастырей». Конец цитаты. Мы поговорили с владыкой Петром о прошедшей Пасхе, о его переживаниях, о том, какие испытания переживает вера на фоне пандемии. Воздержаться от похода в храм из боязни заразиться или заразить ближних. Не маловерие ли это? Или именно остаться дома и есть проявление веры? Веры в то, что настоящая молитва, общение с Богом совершается в сердце человека, где бы он ни находился. Об этом мы поразмышляли вместе с епископом-вирусологом. Владыка, ваши впечатления от Пасхи, прошедшего праздника, в условиях пандемии, какие ваши чувства, наблюдения и вот первые такие самые свежие ощущения?
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Ощущения, я думаю, у всех у нас останутся надолго. Это необыкновенная Пасха, необыкновенная и внутри, то, что в душе происходило, и то, что в храмах происходило, и то, что вот в обществе происходило, и во всем мире. Картинка этой Пасхи, как бы, которая отображает, ну, все содержание или специфику вот то, что происходит, внешние условия. Пустой храм воскресения Христова, где стоит гроб Господень. Мы только что опять посмотрели вот эту запись. И знаете, мне сначала, когда я первый раз смотрел, у меня было такое ощущение, что тревоги. Я ничего не, как бы не замечал, не видел еще другую часть, вот, которую увидел сейчас, а раньше мне пришла мысль еще до этого. Что вот как в древности, как идут жены мироносицы, темный храм, пустое пространство вокруг гроба Господня, идут, поет вот греческое красивое пение, монах греческий, подьякон, видимо, поет, патриарх Феофил идет один. Ну, вот как в древности, грубые камни, ну, в темноте они так выглядят, мне показалось. И вот потом вдруг вспышка вот этого, буквально как выстрел получился через это круглое окошко, выстрел вот этого другой вести о том, что Христос воскрес, о том, что благодатный огонь сошел. Вот. Это вот первое такое ощущение. Когда мы начали служить в храме, было мало людей у нас, сравнительно, конечно. Но пришли люди, те, которые участвовали в службе. И вот знаете, я вышел, когда первый раз, так перед тем, как идти на крестный ход, посмотрел вот на все, и то же самое, такое же было ощущение, поскольку свет был уже приглушен, было такое же ощущение, что вернулись в какую-то аскетическую древность. Вот эта вот суровость службы, вот это то, что мало людей. Но сама служба по себе была очень радостная. И вот в самой Пасхе уже радость была без границ. Нас было мало, но мы пели очень-очень громко, так что все горло уже свое там болит, все болит, но радость такая, что ты не замечаешь, и люди как-то все, которые участвовали в службе, было мало, но, кажется, мы восполняли. И вы знаете, что еще? Чувствовалась поддержка людей, которые со смирением были дома, и которые молились вместе с нами и участвовали в встрече воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.
Владыка, а среди ваших прихожан, которые остались дома на Пасху, какие были впечатления, какие реакции, чем они с вами делились, может быть, вы созванивались или переписывались, как они передавали свой этот необычный опыт домашней Пасхи?
Я потом с ними встречался, другие службы, уже после Пасхи несколько служб прошло. Мы с ними встречались, и вот мне по телефону я поговорил только что с одной женщиной в Атине. Она уже давно дома, болеет, но на службе бывает. И в этот раз она переживала, что будет с ней, вот как будет с Пасхой, как она прикоснется к этому празднику. Вот я с ней разговаривал, она сказала следующее. Я благодарна за то, что вот так вот получилось. Вот Господь так благословил промыслом Божьим, за то, что дали, во-первых, и трансляцию, а во-вторых, дали вот эти службы, которые вот на сайте Патриархии публиковали. И говорит, мы молились, это сами все читали. И говорит, я впервые прочувствовала Страстную Седмицу. И вот что удалось через домашнее вот следование службам, внимательно, когда сам человек организует свою службу, сам читает там что-то, пройти вот тут по-настоящему более глубоко пройти Страстную Седмицу. И знаете еще что? Наверное, вот это обстоятельство, ради страха, не ради страха иудейского, но страх, вот, который в Евангелии упоминается, да, который был на апостолах. А вот страх, вот все-таки присутствует опасность. Смотрите там, что происходит. Смотрите, что происходит в Европе, смотрите, что происходит в Москве. Это же нас к нам может дойти. Мы понимаем, тоже город-миллионник рядом с нами. Тоже может это вот начаться. Он в Тюменской области уже вовсю горит эпидемия. И этот страх есть, и он как-то отрезвляет человека. И человек молится, но мне кажется, все сейчас молятся гораздо горячее, гораздо искреннее. И мне кажется, это людей подвигает на подвиги веры.
Владыка, вы по профессии вирусолог. На сайте журнала «Фома» вышла большая публикация, интервью с вами, ваш текст про карантинные меры, нынешние принимаемые, про то, как церковь в своей истории реагировала на эпидемии, про то, что и в истории церкви мы знаем примеры карантинов, когда ограничивались публичные богослужения, и подобные меры воспринимались как нечто необходимое. Но все-таки надо полагать, что для человека не так-то просто смириться с текущей ситуацией. Вот, с одной стороны, вы как вирусолог понимаете, наверное, надо полагать, всю необходимость карантинных мер и всю их здравость, всю их обоснованность, в том числе и некое ограничение богослужений. С другой стороны, вы как епископ и просто верующий человек не можете не переживать, какой-то и боли, и грусти, наверное, я так полагаю, от того, что какие-то ограничения для богослужений есть. Вот как эти два, если угодно, мотива в вас внутри, как в человеке, уживаются?
Человек как цельное существо, в нем всегда существуют противоположные точки зрения, мнения, мысли или души, движения души. И это и есть духовная жизнь человека, когда ему приходится решать такие проблемы. Понимаете, то, что карантинные меры надо применять и вводить их, в зависимости от ситуации, опять-таки, это, мне кажется, понятно, это все правильно, потому что иначе будет вспышки, больше ходить большое скопление людей, а на Пасху это максимальное количество людей, то будет количество вспышки, то есть увеличение числа заболевших. И вот это самое, вот снисхождение благодатного огня, храм пустой. Представляете? Храмы нашей Русской Православной Церкви за границей, вот, которые находятся, были вообще закрыты. И поэтому там, где вот эпидемия горит уже, в этой ситуации, конечно, мне кажется, эти меры обоснованы, очень даже обоснованы. Но тут есть другая сторона. Вот дискуссия, вот, которая сейчас, к сожалению, возникла. Нельзя призывать людей, священников, особенно обладающих духовной властью, тем более архиереям, призывать идти в храмы в эти дни. Мне кажется, это нехорошо, очень нехорошо. Это могут говорить люди, которые не переживают за своих прихожан. Ведь случаи-то у вас-то уже есть там в Москве заражение в храмах. И владыки заражаются, монахи заражаются. Ну, это объективно. Не здесь вера должна испытываться. Здесь мы верим, да, но каждая вера — это прежде всего внутреннее состояние. Там в душе, где молитва происходит, там, где Господь говорил, что закройте двери, окна и молитесь там в тайне, Господь воздаст в яви. И вот это самое главное. Вот у нас должно быть смирение. Смирение, конечно, предполагает, что мы не будем на чашу вот этого спора, который сейчас возник, бросать нашу веру. Господь нас обязательно посрамит. Понимаете, вообще, значит, вот эти дни, радость переполнила нас, и вот то, что произошло, она высвечивается уже совсем по-другому. Высвечивается уже, и, во-первых, прежде всего, какой-то, знаете, свет надежды, выхода из этой ситуации. Во-вторых, смысл этого попущения, этой беды, которая нас обрушилась. Мы должны вспомнить то, что мы не очень-то ревниво относились к службам. Я говорю про нас, про всех. Вот мы должны это вспомнить. Вот Господь показывает, вот смотрите, что будет, если храмы будут закрыты. Во-вторых, наверное, Господь нас к чему-то приближает, вот всех вместе. Раньше мне казалось, что как Господь ждет так долго, как он терпит вообще вот то отступление. Ну, может быть, что-то и начинается, как некое такое воспитательное уже, некие действия, некоторые такое решение божественное по нашему поводу, в его промысле. А значит, есть тогда надежда. Бог кого любит, того и наказывает. Кого наказывает, того, значит, и любит. Это значит, мы любимы, что у нас есть надежда на прощение. Бог зря бы не наказывал. Если было бы бесполезно, мир бы просто исчез мгновенно, и все. Богу не нужно наше страдание.
Это был епископ Калачинский и Муромцевский Петр.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы продолжаем наш разговор. В нашей программе уже прозвучали слова о том, что опыт прошедшей Пасхи был непростым. О впечатлениях духовенства мы уже услышали, а теперь обратимся к впечатлениям мирянина, оставшегося дома. Каким обретением нового духовного опыта обернулась домашняя Пасха? Об этом я попросил поразмышлять хорошо знакомую нашим радиослушателям Аню Леонтьеву, мою дорогую соведущую по программе «Светлый вечер».
Костик, спасибо тебе за твой вопрос. Я думаю, что ты очень по адресу его задал ко мне, потому что у меня супер-мега необычная Пасха. Ты знаешь, дело в том, что я вот 26 лет прожила с детьми, со своими тремя, да, у меня детям 21, 24, 26. И, конечно, для меня было бы привычнее самоизолироваться с ними. Вот. Но у меня была такая возможность уехать из Москвы к вот, мужу в его дом. Ну, ты знаешь, что первый мой муж погиб, а вот я замужем без малого год. То есть очень мало. Для меня все совершенно необычно. Мы уехали к мужу на озеро за 360 километров от Москвы. И вроде тут, конечно, воздух и все, да, но мои дети упорно самоизолируются в московской квартире и старший в нашем домике в Переделкино, поэтому я оказалась без них. Накануне Пасхи, в Великую Субботу, было какое-то странное ощущение. У нас храмы некоторые открыты, то есть в городе вот есть Житинный монастырь Матушки Елизаветы. Матушка Елизавета закрыла монастырь на карантин, и на воротах написано «Пожалеем друг друга, карантин». Но один храм Вознесения недалеко от нашего дома, он открыт. При этом в городе очень-очень много москвичей, и, конечно, ну, я такой вот принадлежу к тем самым людям, которые боятся заразиться. И ну, мы решили остаться дома. Духовный отец мой также сказал, что он рекомендует мне остаться дома. Он никогда такого категоричного ничего не говорит, но порекомендовал. И мы вроде делаем дела, да, готовимся. Еще пока ничего не красили, никаких яиц. Не делала я Пасху. Но ощущение вот такое было, что все-таки мы сорвемся и пойдем. И хотя бы на крестный ход, ну куда-то пойдем. И я ходила, смотрела, природа замерла, все как-то вот было в ожидании Пасхи. И я молилась, чтобы вот как-то Господь что-то подсказал мне такое. И тут приходит известие, что на Городомле, это есть такой остров тут рядышком, Городомле, это остров закрытого типа, он охраняется просто, туда не попадешь, у меня там пропуск, у мужа там живет мама. Мама, моя свекровь, она такой человек, бывший директор школы, очень такой с сильным характером женщина, но уже очень старенькая. Мы все время ее навещаем, привозим ей еду, там сидим с ней. И тут, значит, в Великую Субботу приходит известие, что Городомлю закрывают на карантин. Городомлю закрывают на карантин, а что это значит? Что старенькая мама просто не может никак ни еды себе купить без нас, да, ничего. И муж мчится на остров и в аварийном порядке ее эвакуирует. Она там говорит: нет, я буду сидеть здесь. Ну, конечно, он там берет ее в охапку и привозит к нам. Поэтому вопрос, куда-то пойти, он сам собой отпадает, потому что с нами оказывается очень пожилой человек, который, даже если мы там легко, например, перенесем болезнь, то для нее она, ну, будет смертельной. Таким образом, само собой решается, что мы остаемся дома и отмечаем Пасху с семьей. Мы там выходим во дворик, разводим маленький такой костерок, включаем трансляцию. Вот, и смотрим, значит, сначала мы смотрим на храм Иерусалимский, гроба Господня, вот, но как-то так странно видеть этот храм пустым, и вот в масках священников, что мы решили посмотреть нашу трансляцию. Мы смотрим трансляцию, которая здесь у нас в храме в Москве. Вот, ну и таким образом вот мы отмечаем Пасху. У нас, конечно, очень какое-то ощущение такой депривации церкви, вот. Но как я в своей книжке, которая сейчас вот вышла и в аудиоварианте, и в бумаге, ну в бумаге достать трудно, а в аудиоварианте можно ее заказать на Литресе. Вот, у меня есть такой рассказ «Концепция зато», да, вот, что все. Не то «зато», которое закрытый остров Городомля, он тоже «зато». «Зато» в смысле вот мы остались дома, «зато» это какой-то величайший урок для меня терпения, смирения, потому что, ну, в общем-то, я со своей свекровью жить не привыкла, а сейчас вот мы все вместе оказались в этом домике. Вот, и такого семейной какой-то молитвы. Ну, слабенькой. Вот я оказалась очень слабеньким таким домашним молитвенником. Ну, зато у меня есть к чему стремиться. Потому что, если ты помнишь, наша замечательная психолог, которая была у нас на передачах, Татьяна Воробьева, с которой я тоже, надеюсь, сделает еще передачи отсюда онлайн, она сказала, что нет слова «проблема», есть слово «задача». Вот у меня сейчас такая задача, чтобы научиться, ну, терпеть близких людей, которые вот у меня появились в жизни не так давно, да, и научиться вот как-то с ними молиться. Вот. Наверное, вот я так бы ответила на вопрос о нашей супер-мега-странной Пасхе.
Это была Анна Леонтьева, ведущая программ на Радио Вера и автор книги под названием «Голос в эфире». Книга вышла в издательстве «Никея». В эту книгу вошли Анины рассказы, которые в разные годы прозвучали на нашей радиостанции в программе «Частное мнение». И раз уж Аня упомянула свой рассказ «Концепция за то», то не могу отказать себе в удовольствии послушать аудиоверсию этого рассказа, записанного самой Анной Леонтьевой. К тому же, как видно, этот рассказ и сама концепция «Зато» удивительно резонируют с текущей карантинной ситуацией в нашей жизни.
Концепция «Зато». В жизни бывают периоды, про которые ты думаешь: «Хорошо, я сейчас решу эти проблемы, и как заживу, наконец, настоящей жизнью?» А проблемы так быстро меняют одна другую, что ты с удивлением понимаешь, они еще умеют и накладываться одна на другую, как будто специально, чтобы не дать тебе выдохнуть. И после каждого решения, каждой непростой жизненной задачки, ты не успеваешь гордо вскинуть руки и голову с криком «Yes, I did it!» Ну, типа «ты это сделал» на манер американских фильмов. Ты только хочешь сказать это «Yes!» И тут тебя накрывает новая волна. И в принципе, если душевно отдаться этому шторму, который вымывает из-под тебя песок и стремится повалить с ног, а если получится, то и утащить на приличную глубину, дыхания и правда уже как будто не хватает. Многие знают, что это такое — в шторм дать утащить себя на глубину. Это я про море. И каждая волна все меньше оставляет тебе шансов на спасение. Если только отчаянно не бить руками и ногами. Отчаянно не в смысле отчаявшись, а в смысле от всего чаяния, изо всей надежды. Так мы в один прекрасный вечер рассуждали с мудрой подругой, оказавшись обе в сложных ситуациях. И, конечно, не желая в них тонуть. На этой кухне с этим чаем и разговорами, как у нас в стране заведено, и родилась наша теория спасательных кругов, вполне отвечающая классике. Да-да, тому самому спасению утопающих — дело рук самих утопающих. Но недаром некоторые фразы становятся классикой. Это не значит, что в сложных ситуациях не будет спасателей. Могут быть, могут не быть. Это не значит, что никто не поможет. Но наши спасательные круги, кажется, тоже неплохо работают. Предупреждаю, если у вас все прекрасно, полное благополучие, счастье, успех, и вдруг случится насморк, не прибегайте к нашему методу. Он для серьезных ситуаций. Концепция называется «Зато». Я только начну, вы продолжите по своим спискам. Поехали. Просыпаешься утром. Нет работы, нет денег. Зато средняя дочь вчера написала классное стихотворение. А написала, потому что ей встретился по-настоящему интересный друг. А младший сын пригласил друзей домой, и они прекрасные. А вчера ты шел мимо знакомой старушки и успел купить ей молока и черешни. Зато ты успел. Дальше. Засыпаешь вечером. Твой автомобиль процарапал кто-то гвоздем. Просто так, из раздражения. И ни одна страховая не скажет, что это раздражение — это страховой случай. Зато позавчера, помнишь, твои друзья так уговаривали тебя пойти на этот концерт, и значит, вечер пятницы пройдет в тепле и любви. И кого бы еще можно с собой взять и обогреть? Еще. Вчера ты пошел в одну контору, и к тебе очень холодно отнеслись. Ты заслуживал лучшего отношения, а тебе нагрубили. И у тебя не хватило сил душевных сказать об этом спокойно, но с достоинством, чтобы все сразу услышали. Зато, когда ты пришел домой, оказалось, что любимый кот выздоровел, и у него прекрасный аппетит. И он даже немного съел твоего супа. Ну, просто от любви к тебе. Никто не узнает о том, почему твое настроение так просто поднять. Зато очень многие это почувствуют. Ты сам, например. Пойду запатентую права на нашу концепцию «Зато». А вы пользуйтесь, пожалуйста.
Это был голос Анны Леонтьевой. Фрагмент аудиоверсии ее книги голос в эфире. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. И в конце еще один пример, как церковная жизнь жительствует, несмотря на карантинные ограничения. Церковные певчие из Красноярской епархии записали хор «Отче наш» дистанционно. Видео есть в Инстаграме Красноярской епархии. 4 экрана, и люди поют вместе. Давайте послушаем под занавес нашей сегодняшней беседы.
Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди
Это был «Светлый вечер» на радио «Вера». Программу мы записывали не в студии «Светлого радио», а дистанционно. С вами был Константин Мацан. До свидания. Христос воскресе!
«Светлый вечер» на радио «Вера».